от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Это вечный огонь, нам завещаны одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин.
Безвестные герои войны, сколько еще таят в себе неизвестные страницы Великой Отечественной? Действительно, война закончится тогда, когда будут похоронены последние ее солдаты. Или когда будет увековечен их подвиг.
Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
Наши слушатели наверняка помнят программу «Балтийский варяг», в которой мы рассказывали о подвиге экипажа подводной лодки «ЩА-408» под командованием Павла Кузьмина. Тогда в программе принимали участие внук Павла Семеновича Кузьмина, его тезка, тоже подводник, Павел Валерьевич Кузьмин, и Марина Васильевна Лукина, руководитель музея подводной славы в школе номер 504 Кировского района, что рядом с улицей, носящей имя героя Великой Отечественной войны, подводника Кузьмина. Тогда мы говорили о том, как, вступив в неравный бой, ЩА-408 с сильными повреждениями легла на грунт, как когда-то русский крейсер «Варяг» не сдался врагу и затонул непобежденным, хотя экипаж «Варяга» смог покинуть корабль. Советской «Щуке» уготована другая трагическая судьба. Ну вот сейчас напомню кратко историю того похода. В мае 1943 года от Кронштадтской морской базы ЩА-408 ушла в свой первый и, увы, последний поход. Задача стояла непростая. Необходимо было разведать, есть ли проходы в минных заграждениях, которыми враг накрепко запер корабли в Финском заливе, не давая возможности выйти и вести бои. Возможно ли преодолеть противолодочные эти рубежи, которые были оборудованы, кроме мин, еще и гидроакустическими станциями. Вражеские корабли, обнаружив 408-ю «Щуку», глубинные бомбы атаковали ее с воздуха. Но потопить «Щуку» враг никак не смог в тот момент. К утру 22 мая 1943 года в районе острова Вайндло, это теперь территория Эстонии, подводники попытались сделать еще одну попытку прорваться, но бой был слишком неравный, так как 408-я «Щука» не имела больших настоящих палубных орудий. Но, тем не менее, морякам удалось повредить один из кораблей противника. Но и наша лодка получила серьезное повреждение. Тогда герои-подводники задраили все люки и ушли на дно. «Погибаю, но не сдаюсь» – так можно было бы назвать этот шаг. Даже враги, сражавшиеся с одной всего лишь небольшой русской подводной лодкой, были поражены героизмом русских моряков. В течение 2 дней лодка боролась за живучесть. Не случайно командир корабля Павел Семенович Кузьмин был представлен к военной награде Великобритании ордену Британской империи 5-й степени, которым он был награжден посмертно, а орден был вручен его вдове Марии. Ну вот такова история одной из многих-многих советских подводных лодок, погибших во время Великой Отечественной войны. И вот представьте себе, друзья, спустя 73 года эта легендарная Ща-408 найдена. И сегодня в нашей студии находятся непосредственные участники недавней поездки в Эстонию к месту нахождения балтийского варяга ленинградской Ща-408. Итак, внук Павла Семеновича Кузьмина, Павел Валерьевич, тоже подводник, я вас приветствую.
Добрый день.
Марина Васильевна Лукина, руководитель школьного музея «Балтийский варяг», школа номер 504 Кировского района, которая находится рядом с улицей подводника Кузьмина. И Михаил Иванов, человек, который непосредственно опускался под воду и своими глазами видел затонувшую, лежащую на грунте Ща-408, член поисковой команды «Поклон кораблям Великой Победы». И Максим Пуслис, бывший ученик 504 школы, чьими усилиями и заинтересованностью поиски родственников экипажа Ща-408 продолжаются до сих пор, многие найдены. Ну и в целом создание этого школьного музея, посвященное памяти балтийскому варягу, музея, ставшего знаменитым в нашем городе, конечно, это во многом заслуга Максима Пуслиса и Владимира Шумилова, тоже выпускника 504-й школы. Благодаря вам, наши сегодняшние гости, герои не остались безымянными, а подвиги узнали во всей стране, и ваша кропотливая работа в архивах принесла свои результаты. Я вас всех еще раз приветствую в нашей студии.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
А давайте начнем, знаете, с чего? Что было до, скажем, мая этого года, известно о местонахождении 408-й «Щуки»? А вот было ли понятно, где она конкретно лежит? Ведь свои последние координаты моряки, насколько я знаю, передать не смогли. Вот что было известно до этого о местонахождении Ща-408?
Последняя радиограмма, которую смогли передать Ща-408, в конце имела только фразу «Мое место Вайнло». То есть был указан примерно район, остров. Но, естественно, это площадь этого района, она гигантская. Однако несколько лет назад, когда стали доступны и немецкие, и финские военные архивы, они стали доступны не только специалистам, но и широкой общественности, благодаря тому, что они были оцифрованы и выложены в интернет, удалось изучить журнал боевых действий как финских кораблей, которые участвовали в преследовании, так и немецких. По немецким кораблям основную работу сделал Мирослав Морозов, это российский историк-ученый. По финским кораблям, в том числе изучением документов оригинальных, занимался я.
То есть вам приходилось с финского переводить?
Да.
Ну, это замечательно, здорово. Специально язык изучили для этого?
Ну, почти. Я полжизни прожил в Финляндии, поэтому имею некий...
А, Миша, а почему у вас интерес вот, ну и конкретно этой лодке, к ее поиску и в целом к этой теме?
Интерес с детства. Сложно объяснить. Подводные лодки всегда меня интересовали как вот, может быть, некая романтическая часть вот этой вот подводной войны. И я смог, в принципе, пронести это через всю свою жизнь. К сожалению или к счастью, не смог стать подводником. Но вот эту свою детскую мечту, заинтересованность вот воплотил в том, что занимаюсь поиском затонувших кораблей, в том числе подводных лодок в составе нашей команды. И имея задачу найти все попавшие под лодки и
Балтийского,
может, и Балтийского, мере, и, да? В принципе, все остальные.
А это реально вам жизни хватит?
Ну, по Балтике, я думаю, мы закончим лет через 5-6. Такая вот.
Да вы что? Мечта. То есть остальные вот эти лодки осталось этого времени, да, их же четверо, да, выходили на прорыв этого рубежа.
Ну, по этому году, я надеюсь, мы закончим уже в этом году, потому что одну из этих лодок мы нашли уже в 2013 году. Была найдена С-9, сейчас найдена Ща-408, планируется в этом году попробовать найти С-12 и Ща-406.
А, Марина Васильевна, вы с Мишей, видите, контактировали, да, поскольку ведь он не выпускник школы, да?
Ну, мы познакомились вот не так
только
давно.
Только сейчас вот, да, в
принципе? Ну, не только сейчас, но пока готовились к этому выезду, к этой экспедиции. Миша любезно согласился приехать к нам в школу вместе вот с Максимом, с Володей. Мы посмотрели материалы, которые он нам привез, фотографии, которые были сделаны финскими кораблями, которые участвовали вот в этих боевых действиях. Ну и вот уже впоследствии встретились второй раз уже в Эстонии, когда
уже
приехали непосредственно, да, в экспедиции.
А, Максим, ну а у вас откуда вот этот вот интерес и такая азарт даже, я бы сказала, вот к этой поисковой работе и в целом вот, ну понятно, что это ваша родная школа и вы поддерживаете контакты и связи с ней, но именно вот эта тема, почему она вас интересует?
Ну, во-первых, мы все родились в Ленинграде. Это вот первый ответ. И для любого ленинградского мальчишки море – это романтика, мечта. И я, и Владимир Шумилов, мы оба учились в военно-морских училищах. То есть, по сути дела, у нас еще со времен школы не было сомнений о том, куда поступать. Ну вот у Володи, например, отец тоже подводник. То есть это практически династия. И он закончил в Мурае Попова.
Ну, а вы?
Ну, а я учился в Киевском высшем военно-морском политическом училище.
Все-таки все равно,
да,
к морю имеет отношение.
Да, и, конечно, имею к морю отношение. И в этом году 30 лет выпуска училища.
А сколько же лет тогда уже вашему музею и в целом вашему выпуску школьному?
30 лет.
А, ну, Павел Валерьевич, я уж не спрашиваю, откуда у него, собственно, судьба сложилась, поскольку понятно, что, будучи внуком такого, в общем, знаменитого человека, хотя известного, может быть, немногим, но в целом, вот благодаря сейчас вашей такой вот очень мощной поисковой работе, конечно, уже вот волны расходятся, и знания уже есть у людей. Поэтому, Павел Ильич, у вас, наверное, выхода и выбора не было, да?
Выбор всегда есть у человека, но просто если человек растет в военном гарнизоне, общается с моряками, прямая дорога, как говорят, династии. Раньше в Советском Союзе были династии.
И сейчас они есть.
И сейчас они есть, и это приветствуется.
Ну, понятно, что все равно подводный флот, подводная, так сказать, лодка стала все равно вашей той же судьбой.
Да.
Михаил Иванов, напомню, человек, который является членом поисковой команды «Поклон кораблям Великой Победы». А, Миша, как был сужен вот этот вот квадрат, что ли, поиска? Понятно, что Финский залив немалый, и вот эта территория вокруг острова Ванло тоже немалая. Вот как вы сужали этот круг поиска?
Все было достаточно просто отчасти сложно, потому что в финских документах, в том отчете, который командир корабля Руотсин Салми, который занимался добиванием, грубо выражаясь, Ща-408 на дне, в своем докладе он указал точные координаты, причем не в цифровом коде, а в пеленгах на видимые на тот момент береговые ориентиры.
Не сохранились, да, вот
они
эти?
Они сохранились,
вот,
да. Из этих координат удавалось, в принципе, сузить квадрат до примерно 200 на 200 метров. И мы, когда впервые пошли на поиск этой лодки, это было в прошлом году, еще не зная ни команды энтузиастов из 504-й школы, делая это чисто для себя, по некой своей внутренней программе нашей команды, мы надеялись, что найдем лодку очень быстро, буквально там.
Но вы именно 408-ю искали?
Именно 408-ю. Ну, потому что...
Просто уже история была известна ее.
Да, была известна история, были известны координаты, и к нашему и всеобщему удивлению многих историков, которые тоже этой темой увлекаются, потратив около суток на сканирование дна, мы не нашли ничего.
А квадрат уже 200 на 200 вы очертили?
Квадрат и 200 на 200, и километр на километр, и 2 километра на 2 километра.
И ничего?
Лодки не было. Мы были в недоумении, но по погодным и другим условиям мы должны были прекратить поиск. И смогли его продолжить только вот этой весной, уже предварительно познакомившись через газетную статью вот с Максимом, с Кириллом и Владимиром, и поняв, что, в принципе, лодка интересна не только нам, как узким специалистам, но и очень широкой общественности, мы все силы бросили на поиск этой лодки. И в этом году просто расширили квадрат до 4 на 4 километра. И вот в самом дальнем углу этого квадрата, практически на последнем галсе уже, когда мы собирались уходить на ночную стоянку, мы увидели лодку абсолютно...
То есть в сканированном, да,
виде? В сканированном виде, то есть это... Гидролокатор – это датчик, который опускается под воду, буксируется за кораблем, посылающий сигналы вдоль морского дна влево и вправо, наталкиваясь на какой-то объект, сигнал отражается, и обрабатывается процессором, и на экране рисуется некий профиль этого объекта.
А, значит, все-таки координаты не совсем уже были точны, или с течением времени как-то лодку могло отнести, или это невозможно?
Лодку не могло отнести, и это была одна из тех загадок, которую мы хотели разгадать, погрузившись. То есть, почему такая большая была ошибка? Либо ошиблись финны, либо лодка все-таки не погибла 24 и 25 мая, а смогла отползти, например, на 2 мили.
А ваша версия какая все-таки?
Ну, после осмотра места гибели и самой лодки, вывод и наш, и профессиональных историков, которые все это тоже изучали, что все-таки ошиблись финны. И понятно. Частично из отчетов, их же отчетов, можно понять причину. Там было очень сильное течение в том месте и в то время. Немцы в своих отчетах пишут, что вот первый буй, который они сбросили на то место, где 408 нырнула после боя, этот буй на следующий день унесло на 900 метров.
То есть течение тогда было?
Оно было очень сильное течение.
А сейчас его нет?
Сейчас оно в Финском заливе очень меняется от давления, от приливов, отливов и так далее. Потому что Финский залив очень узкая, длинная труба, в которую нагоняется вода. И когда она выходит, образуется местное очень сильное течение.
А, Марина Васильевна, а вот год назад вы знали о том, что вот команда «Поклон кораблям Великой Победы», она занимается поиском. И, Максим, тоже к вам вопрос этот.
Я знала от председателя клуба моряков-подводников, от Игоря Кирилловича Курдина, что есть такая команда, что руководитель там Константин Богданов, который, кстати, был в 2014-м награжден президентом России знаком «Человек года» вот за эту поисковую работу. Вот. Но то, что они ищут подводные лодки, что у них дайверы, водолазы, которые опускаются на дно, я знала вот теоретически. Но то, что они занимаются лодкой Ща-408, я узнала немножко позже. И когда я посмотрела их презентацию и увидела, что в их планах есть Ща-408, просто обомлела. И этот у них план назывался, слайд, это была презентация компьютерная, «Мое место в Айндла». Я прям даже, знаете, недоумела.
То есть сразу остров-то уже...
Да, обозначено, да, и у них в планах это было. Я даже удивилась. Я как раз тогда и обратилась к Максиму. Я говорю, это вот они с нашей подачи. Вот мне Максим тогда и сказал,
Максим, да,
что,
вот
это
что тогда
у
это...
них в планах такое было свое.
Ну, это, если честно, была потрясающая встреча. Это знаете, когда люди, ранее незнакомые друг с другом, встречаются за столом, вот как вот мы сейчас сидим напротив друг друга, и не могут расстаться потом в течение 4 часов. Потому что каждый хочет рассказать то, своему собеседнику знает. Вот то, что узнал, и это. И вот эти вот горящие глаза, в принципе, представьте себе, почти 40 лет назад, будучи экскурсоводом, да, вот в музее, который был в 504-й школе в те вот 70-е, 80-е годы, я не мог себе представить, что когда-нибудь...
Школьникам так.
Да, школьникам, да. Когда вот, я вообще представить себе не мог, что когда-нибудь я буду не просто указкой там показывать на какие-то экспонаты, а буду участником вот этого вот похода, вот этой экспедиции, которую сделали команда «Поклон кораблям Великой Победы». Это потрясающие ребята, глаза горят. Я хочу сказать, что немного... Я не верил, что такие люди еще есть. Вот боюсь сказать иначе.
Они есть, я вижу. Павел Валерьевич, для вас вот год назад, скажем, вот эта история уже начиналась, или вы узнали позже об этом, о том, что лодку ищет и ищет конкретная команда поисковая?
Нет, для меня было неожиданностью, что действительно команда. Про команду я слышал. Они достаточно известны, вот, что они занимаются поиском погибших кораблей. Это не первая и не последняя их экспедиция. Они и самолеты находят, и корабли находят. Они занимаются морем, в принципе. Ну, что вот конкретно они выйдут на Ща-408, было, конечно, ну...
Как ваш отец, сын Павла Семеновича, Валерий Павлович, как он отреагировал, когда вы сказали ему, что лодку ищут и, может быть, и найдут?
Ему гораздо сложнее, потому что это его отец. Вот, и никто не ожидал, что в конце концов, через столько лет...
73 года.
73 года. В семье все понимали, что, да, дед герой, но вот чтобы конкретно найти точные координаты и увидеть лодку, и все документы были подняты, фактически, не с чьих-то слов, а исторически, с точными координатами, там, с описанием поминутного боя. Вот это, конечно, все было достаточно и тяжело, и трогательно, потому что...
Конечно, это действительно история потрясающая.
Сколько бы ему мать не рассказывала, и он и встречался, теми людьми, кто знал деда, там, сослуживцы его уже после войны, когда он маленький был. Но вот чтобы, на могилу конкретно прийти, это...
Михаил Иванов, один из членов поисковой команды «Поклон кораблям Великой Победы», он сегодня также в нашем эфире участвует. Миша, значит, конечно, вопрос вопросов. Как идентифицирована была лодка, которую вы обнаружили? Ведь это, согласитесь, наверное, один из самых, может быть, главных вопросов, потому что лодок немало на дне Балтийского моря. И именно щук даже несколько. И, насколько я знаю, номера этого, да, его же нет на внешнем борту. Как была идентифицирована Щ-408?
Да, на щуках, в отличие от лодок других проектов, в БДАЭСках, на щуках номер красился белой краской и контурировался черной краской. Поэтому во время войны, когда ввели маскировочную окраску, то номер просто закрашивали, его... в ходе войны не подводили, то есть не подкрашивали, и он со временем стерся. Идентификация могла быть только по косвенным признакам. То есть, несмотря на то, что вы правильно сказали, лодок в Финском заливе погибло, к сожалению, очень много, но лодок конкретно серии, которой принадлежала Щ-408, погибло всего две.
Это
шестая и восьмая. И они теоретически не имели между собой никаких различий. И единственное различие было в том, что Щ-408 – это единственная лодка, в принципе, всего Балтийского флота, которая погибла, ведя артиллерийский бой. Свидетельством чему являются немецкие и финские документы, а также последняя радиограмма, принятая с лодки. Поэтому, найдя подводную лодку нужной серии и увидев на ней следы артиллерийского боя, мы можем идентифицировать ее как Щ-408.
И орудие, да, вот это вот палубное, оно было в боевом, да, состоянии, имею в виду, что в боевой готовности.
Да, то есть это одна очень такая интересная и яркая деталь. Подводные лодки типа Ща имели два 45-метровых орудия, одно на палубе, другое на рубке. И в походном положении они ставились по геометральной плоскости корабля. На стволы надевались дульные пробки, оптические прицелы все снимали, затвор был открыт, для того, чтобы орудие было готово к бою и при погружениях и всплытиях не повреждалось. Обнаруженные нами на затонувшей лодке Щ-408 орудия были повернуты оба на левый борт, на тот борт, с которого, предположительно, по факту, по пробоинам нападал противник. Оба, естественно, имеют снятые дульные пробки, установленные оптические прицелы. Вокруг орудий во множестве лежат артиллерийские снаряды в ящиках. То есть...
Неиспользованные.
Часть использована, часть пустые, часть начатые. То есть видно, что бой был в процессе. И судя по количеству поднятого боезапаса, видно, что командир поставил задачу любой ценой продержаться на поверхности на время, необходимое для дачи радиограмм. По факту было дано две радиограммы, процесс достаточно долгий, то есть нужно было ее зашифровать и передать. Поэтому у них ушло на все про все 10 минут. И все это время лодка вела непрерывный бой. По отчетам немцев, они видели, как от их снарядов погибают советские моряки, как на их место выскакивают тут же новые, они тоже гибнут. И вот такая вот некая мясорубка, которую они наблюдали, она вот задокументирована даже в отчетах.
Убрать перископ.
Глубина 5 метров. Глубина 10 метров. 15 метров. Двадцать метров.
ночи всем по местам, последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Все выпелы бьются и цепи гремят, на верхнях горя поднимают. Готовые к бою орудия стоят, на солнце зловеще сверкают. Готовые к бою орудия стоят, на солнце зловеще сверкают. Прощайте, товарищи, с гором, ура! Кипящее море под нами. Не думали мы еще с вами вчера, что нынче умрем под волнами. Не думали мы еще с вами вчера, что нынче умрем под волнами. Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает.
При этом лодка не ныряла, лодка держалась до последнего. Потом, когда радиограммы были переданы, после этого лодка уже нырнула.
Но это отчеты, которыми вы сейчас пользовались, это все немецкие, финские, да?
Да.
А советских не было отчетов? Не то, что отчетов, но хотя бы какой-то хроники?
Нет.
Или только до последней радиограммы и все?
Во время войны было даже непонятно, что с лодкой стало, и даже считалось, что лодка не потоплена, а после того, как она нырнула,
ушла.
Она ушла и погибла где-то на минных полях. И впервые с советской стороны были предоставлены данные о том, что был бой вообще-то, и лодка, некая лодка, опять же, номер это немцы ни фига не знали, какая-то лодка, но некая лодка вела в такие-то даты бой и погибла. Они были переданы в 1945 году, тогда, когда в рамках мирного договора между Финляндией и Советским Союзом финны передавали все свои архивные данные советской стороне на рассмотрение. И после войны уже, я не знаю, наверное, Максим скажет точнее, когда впервые появилось в советской литературе, в советской историографии первое упоминание об этом бое, насколько я понимаю, его написал Щедрин.
Мы об этом как раз и разговаривали с Мирославом Морозовым, историк, который достаточно подробно изучал вообще ведение подводной войны на Балтике. Мы тоже до недавнего времени считали, что первоисточником является 64-й год, когда появляется статья контр-адмирала Щедрина, ну, в частности, в газете «Смена», но она была, на самом деле, перепечаткой из неких других источников. Мирослав Морозов предоставил 50, по-моему, 52-го года издание страницы из летописи Великой Отечественной войны, и вот уже в этой летописи, это вот некое такое издание, подготовленное учеными-историками, которые работали над архивами уже, понятно, начало 50-х годов. И вот уже в этой летописи идет описание подвига Ща-408 как рассказ о том, что лодка всплыла, удалось ей подать радиограмму.
Последнюю.
Последнюю радиограмму. Вызвать авиацию. О том, что были попытки, так написано в летописи Великой Отечественной войны, тех времен, да, сейчас, наверное, будут корректироваться все эти данные, были вызваны авиация, которая не смогла в связи с противовоздушной обороной противника подобраться к лодке, развернулась, с острова Лавинсари они вылетели. Вот такое описание содержалось в летописи.
То есть это был первый такой, вот, собственно говоря, более-менее внятный такой, да, вот отчет вот об этом.
Да, и потом вот пошло дальше, вот, поскольку, да, тиражирование, поскольку это сам бой, сам этот военная страничка истории, она очень напоминала подвиг или имело какие-то аналоги с подвигом крейсера «Варяг», когда в безнадежном бою против превосходящих сил противника советский корабль или русский корабль,
русский.
Как, ну, я говорю про Ща-408 или как вот «Варяг», русский корабль принимают решение вести бой
до последнего.
До последнего, но не сдаться. Потому что мы тоже об этом говорили с Мирославом Морозовым, и, наверное, Миша меня поддержит, потому что достаточно много случаев в противовес вот, тому, что мы рассказываем о Ща-408, для подводников Кригсмарине, то есть немецких подводников, в случае, когда лодка подвергалась подобной опасности, была обнаружена или была вынуждена всплыть по различным причинам, то экипажи сдавались.
Но только не русские, не советские.
Да.
Это был 64-й год, да, приблизительно?
Нет, летопись — это 52-й год.
Публикация,
понятно, которая уже потом превратилась в книжку, которая так и стала называться «Подвиг Балтийского варяга», это 64-й год. Ленинградская газета «Смена». Тоже мы нашли экземпляр в архивах. И красивая статья контр-адмирала Щедрина.
Ну, который опирался уже вот на эти хроники Великой Отечественной войны.
Летопись.
Надо понимать, что летопись в те годы была засекречена для внутреннего использования. Ее могли читать только
военные историки
и, соответственно, офицеры. То есть, эта летопись была доступна в высших военно-морских училищах, в библиотеках. То есть для...
Ну, ДСП, для служебного пользования.
Для широкого читателя и публики она стала доступна через статью Щедрина в 64-м году.
Павел Валерьевич, вы когда поступили в училище?
Поступил в Дзержинку, в милую имени Дзержинскую.
Да.
Поступил в 80-м году.
То есть
Нахимовского училища.
Вот эта история вам была неизвестна, да?
Почему известна? По рассказам бабушки. У нее была эта вырезка из газетная про то, что вот рассказали как раз во всех подробностях, что там вызывались самолеты, был артиллерийский бой. Ну, такая она статья была с художественным уклоном. Ну, в принципе, она описывала подвиг
Ща-408. То есть вы, поступая в училище, вы уже знали, да, эту историю. А как ваши сокурсники, как ваши вот с теми, с кем вы учились, или преподаватели, они вообще понимали, что вы внук того самого подводника Кузьмина?
Нет, они, во-первых, это не афишировалось все.
То есть вас не выделяли никак?
Никак.
Во время Великой Отечественной войны, тем более, да, моряки, подводники выбирали себе такую вот специальность, такую судьбу. Это, конечно, были люди мужественные, особые.
Ну да, и в подводники вообще шли тоже, не даже и в те времена, да, накануне войны или там во время войны. А все равно в подводники шли такие, ну такая гвардия все-таки, да, Павел Валерьевич, как вы считаете?
Ну, опять же, это все немножко политизировано.
Не о себе, скажем.
Нормальные люди шли, мужчины, которым нравилась профессия быть военным моряком.
И они готовы это, были
они да, это
готовы отдать жизнь.
Заранее люди знают, на что они идут. И это не какой-то там подвиг, это обыкновенная, скажем так, рутинная работа. А никто не собирается изначально погибать, все хотят жить. И Ща-408, почему она боролась за живучесть? Они не хотели умереть просто так, они хотели до последнего жить. Поэтому они и боролись еще в подводном положении, принимали этот бой. Не хотели не сдаваться, не умирать. Они хотели жить. У них было к чему стремиться. У них у кого-то там еще рожденные, нерожденные, были жены, там, невесты.
Дети.
Да.
А потом на лодке, насколько я знаю, были многие призваны просто те, кто даже не знал, что они будут подводниками.
Да, совершенно
они
верно.
Были просто призваны на защищать родину.
Мобилизация.
Потому что мобилизация всеобщая. Там были, наверное, те, кому было еще только-только 18 лет.
Совершенно верно.
Михаил Иванов, один из наших сегодняшних экспертов, непосредственно опускался под воду и видел своими глазами лежащую на грунте Ща-408 на глубине 72 метра. Правильно, да, Миш?
Все правильно.
Это большая глубина. Для, ну, поисковой, так скажем, работы хотя бы.
Да, ну, она требует определенного оборудования для погружения на такие глубины, потому что на обычном сжатом воздухе, который обычно используется в аквалангах, туда погрузиться нельзя, воздух становится токсичным для организма. Используются специальные газовые смеси, смесь азота, гелия и кислорода. И в том числе для того, чтобы иметь возможность дольше находиться под водой, используется аппарат замкнутого цикла, где выдыхаемый газ очищается и подается снова на дыхание.
Но еще и же вы должны были снимать в этот момент, да? Съемки же вы вели.
Да, то есть тоже. Основная задача была не только увидеть что-то, потому что под водой это очень короткое все равно время, очень много всего происходит вокруг, эмоций. Поэтому очень многого человек просто не замечает. А камера это все фиксирует, поэтому каждое действие, каждое движение, оно, и каждое, все, что мы увидели, мы зафиксировали на камеру. И многое из того, о чем мы сейчас рассказываем, было увидено нами уже после погружения. Подводная съемка – это целый процесс, очень сложный. У нас было два подводных оператора. Это Иван Боровиков и финн Кари Хюттинен. Мы погружались на лодку совместно с финской командой. Они использовали достаточно современное оборудование в подводных боксах, вот непроницаемых, с мощным освещением, потому что на глубине 72 метра абсолютная кромешная тьма. То есть солнце туда не пробивается никогда, поэтому все освещение оно создается искусственно.
А, Миша, ну вот уже так итог какой-то подведя этой поисковой большой вашей работы вот в области по части ЧАЭС-408, были ли хоть какие-то шансы у лодки, у экипажа, ну, все-таки выжить, ну, вот в какой-то хотя бы степени?
Да, то есть помимо естественного выбора, который они могли сделать, сдаться, шанс был еще выйти из лодки с подводного положения, то есть погружаясь на лодку. Один из пунктов, которые мы должны были осмотреть, это пути эвакуации. То есть на подводных лодках типа ЩА было три основных люка, через которые экипаж мог эвакуироваться в внештатной ситуации. На всех членах экипажа полагалось иметь водолазный костюм и спасательный аппарат.
И они были?
Они были на борту. По крайней мере, по штату они полагались на борту. Однако все три люка, которые мы смогли осмотреть, они все были доступны для осмотра, все люки плотно задраены. Мы периодически, находя подводные лодки, находили лодки открытые. С открытыми люками, с приоткрытыми люками, которые, как, например, на Курске был заклинен. И экипаж погиб вот буквально в сантиметрах от спасения.
Не смогли просто открыть
его. Да, то есть такие случаи были. В случае ЧАЭС-408 люки были закрыты. То есть экипаж принял осознанное решение. То есть когда они ныряли под воду, они надеялись, что авиация разгонит корабли противника или отвлечет их внимание, и они смогут уйти. И они до последнего ждали. И поэтому не сдавались. То есть это было осознанное решение, потому что все люки, они не имеют внешних повреждений. То есть они могли быть открыты.
И я представляю, какое у вас у всех было волнение вот в этот момент, когда вы уже оказались вот на этом катере, который вас вез туда, да, когда вы шли к этому месту. Потому что ведь это же сейчас на ваших глазах все это должно было произойти. Или, Миша, или вы уже как бы ее обозначили, уже нашли, а приехавшие, вот, значит, Марина Васильевна, Павел Валерьевич, Максим, другие ребята, это уже так на готовый, что ли, уже итог, результат?
Ну, мемориальная акция была 3 мая, а первое погружение мы совершили 1 мая. То есть для нас все свершилось 1 мая.
Да.
И тогда Максим был с нами на борту, то есть он вот участник самого первого выхода.
Самое первое интервью я взял у Михаила, как вот только вот он снял маску и вытащил загубник. Я спросил главный вопрос. Она?
Водолазка, самое главное.
Потому что никак, понятно, что в первую очередь должны спрашивать водолаза, поднявшегося.
Оно или не оно?
Нет, самочувствие. Как ты себя чувствуешь?
Ну да.
Потому что вы не представляете, Миша достаточно скромный человек, но я служил на флоте, и вот Павел поддержит, что водолаз – это достаточно физически и психологически труднейшая профессия. Спуститься на 72 метра означает, в зависимости, конечно, от того, сколько ты провел на глубине, что ты проводишь в кромешной тьме, как сказал Михаил, в холоде, в адском холоде, там температура воды плюс 1, плюс 2 градуса, порядка 3 часов. Один только подъем наверх по регламенту составляет около 2 часов, когда ты поднимаешься на определенном этапе. Поэтому это тяжело психологически, И физически. Ну, я уж не говорю технически, про технически Миша тут рассказал. Да. Поэтому, когда водолаз выходит, то и когда снимают с него маску, конечно, на него смотрят и спрашивают, как ты вообще, как ты себя чувствуешь. Я же, потому что я был первый, когда я не мог дождаться, когда он снимет загубник, да, и снимет маску. И я понимаю, что вот он 3 часа провел в кромешной тьме, практически в ледяных условиях, у него скрюченные руки, пальцы.
Понятно,
и я его спрашиваю, только один вопрос. Она?
Да, Павел Владимирович, какие у вас были эмоции в этот момент? Ну, так, может быть, спрашивать, конечно, бесполезно. Понятно, какие, но все-таки скажите, ведь это все-таки это событие, но один раз в жизни только бывает.
Нет, ну, эмоции были больше по поводу спусков самих. То, что ребята нашли, да. И я как подводник, как профессионал понимаю, насколько это серьезно, эти 72 метра. Это не прогулка по Черному Красному морю с аквалангом. Это, ну...
Это настоящая водолазная работа.
Это очень серьезная водолазная работа, потому что, вот как Михаил говорил, спастись по тем временам с подводной лодки с 72 метров, я считаю, что ну, практически у них шансов не было. Никто бы не всплыл с этой глубины. Потому что даже в современных условиях выход с затонувшей подводной лодки свыше 100 метров, ну, нереально, нереально. Человек не выживет.
Из-за перепада этого давления человек или... Или по какой причине?
По причине того, что будет человек разорвать кессонная болезнь.
Ну, а если режим декомпрессии по регламенту подниматься?
Никто это не испытывал. Если сверху будет стоять судно обеспечение, АСС, могут спасти человека, если его сразу поместят в барокамеру, там ему окажут помощь. Но такого в военное время или в экстренной ситуации быть не может. Человек просто... Есть методики... Это методики, но когда человек, психологическая обстановка такая, что выходить, например, с затонувшей подводной лодки, были случаи, что у людей там в том же торпедном аппарате рвалось сердце просто от ужаса, от всего, потому что это действительно очень страшно.
Поэтому вы волновались больше, наверное, за ребят, да?
Да, я за ребят очень волновался. Я знаю, что такое, например, там 10-20 метров всплытие с тем же аппаратом, ну, это неприятно, неприятно. А у них и там они должны были не просто туда, а там еще и работать.
А, ну и, наверное, мы увидим, да, вот это смонтированный уже фильм, может быть, да, или...
Да, планируется видео, думаю, что минут на 10 общее. К показу, скорее всего, оно будет выложено в интернете, в том числе на сайте музея. Ну и как один из результатов работы, это будет 3D-модель, потому что подводные лодки на основе съемок. Вот сделана модель, которую можно будет, опять же, и в интернете посмотреть, и посмотреть на... В том числе в музее.
Ну, такая, ну, статичная модель, да?
Или... Ее можно будет вращать, можно будет приближаться, удаляться. Mm-hmm. Там будут видны все пробоины, видны будут снаряды, видны будут повернутые орудия. То есть это все будет, все, о чем мы говорим, можно будет посмотреть, в том числе, нажав на определенную кнопку, можно посмотреть будет видео с того самого момента. Видео, фото. Yes.
То есть такое.
То есть некое такое создание. Как музейный экспонат, виртуальный музейный экспонат будет создан.
А, друзья мои, конечно, понятно, что о подъеме лодок, наверное, вообще речи почти никогда не идет. А, тем более о вскрытии. Это по морским законам считается такая братская могила, да, она неприкосновенна, правильно я понимаю?
Ну, такого конкретного закона не существует.
Нет, негласного, конечно.
Конечно, потому что зачем тревожить... То есть лодка сама по себе является уже неким монументом. То есть это такой памятник, который, ну, он сохранится еще несколько сотен лет, потом это все исчезнет. Но это будет дольше, чем кладбище на Земле, например.
Ну, вот то обследование, которое вы сейчас провели, это вот максимум, что можно сделать, да, с ЧА-408. То есть ее заснять, это видео, затем обработать, показать. Или какая-то, может быть, еще какое-то обследование.
Нет, у нас не завершено одно только дело. У команды «Поклон кораблям Великой Победы» хорошая традиция затонувшие подводные лодки обозначать мемориальными табличками, которые, по сути дела, гласят, что это является братской могилой. Эта табличка написана на двух языках, поскольку это международные воды, там либо финские, либо эстонские. Это табличка из материала, который не портится в воде и будет достаточно долго там сохранен из определенного пластика, где перечислены все фамилии моряков.
Ну, они известные.
Они известные, имена, отчество, даты рождения. Ну, по сути дела, как это мемориальная табличка над могилой. Единственное, что, наверное, поскольку нельзя прикасаться к лодке, то эту табличку сложно будет рядом прикрутить. Да? Но вот я, насколько знаю, и Миша, наверное, уточнит, когда-нибудь, когда будет еще подобная возможность, это все-таки связано и с финансами также, туда нужно будет к этому точке подойти и вот эту табличку в грунт установить рядом.
На грунте рядом.
К сожалению, в этот раз не смогли. Ну, по различного рода причинам.
Это же огромная работа тоже. Это же...
Да, и по времени, и по точке зрения разрешения.
Это будет сделано.
Да, то есть у нашего проекта это 5-я подводная лодка, и на все предыдущие мы устанавливали мемориальную табличку, венок. Закреплялся он веревками обычно, нейлоновыми, которые не гниют под водой. То же самое планировалось сделать и на этой лодке. Уже сделана табличка была с нами на борту, она была в ходе панихиды освещена. Проблема была здесь не в финансах и не в технике, а, к сожалению, вот в разрешительной бюрократии. Да. Угу. Воды на этот раз были эстонские. А в Эстонии определенные правила есть по отношению к подводному наследию. Оно неприкосновенно, то есть даже нельзя прикасаться к лодке, чистить ее и так далее. И, соответственно, установка таблички – это был бы некий прецедент.
Но рядом же, не на ней, рядом.
А рядом это требует, опять же, тоже согласования, потому что, ну, можно быть по-разному расценено, и мы не хотели, так как, в принципе, политическая обстановка, и мы это, в принципе, отчасти ощутили.
Но это будет преодолимо, в конце концов.
Да, то есть запрос на разрешение был отправлен, он был принят эстонской стороной как бы не в штыки, а как бы с пониманием, и сейчас, по их словам, идет межведомственный согласование, потому что это будет первая советская табличка, установленная, первая российская советская табличка, реально установленная на затонувший объект в эстонских водах. До этого таблички ставили только англичане на свои корабли, погибшие в Первой мировой войне. Мы вынуждены идти через Министерство культуры, Министерство иностранных дел. И сейчас эта работа вот так вот, она запущена и идет. Какой будет результат, мы, к сожалению, не знаем.
Будем надеяться, что,
На лучшее,
что все хорошо будет, да.
Табличка пока похоронится в музее, в школе.
Да.
Да, и, может быть, вот там не получилось установить, но ребята все вот с интересом увидели, посмотрели,
ну, конечно,
почитали.
Да.
Да, и вообще вот им интересно теперь будет, когда дадут разрешение, и эта табличка вернется на свое законное место.
Из того, что планировалось сделать в ходе мемориальной акции, мы опустили на воду венок на месте гибели лодки. Венок опускал на воду сын командира лодки, Валерий Павлович Кузьмин, и внук Павел Валерьевич. На воду были опущены 40 гвоздик по количеству погибших на лодке подводников.
Я думаю, что наши слушатели и, конечно, родственники экипажа 6408, кто еще жив, они, конечно, могут, Марина Васильевна, да, обратиться, наверное, с тем, чтобы, может быть, свои представить документы, узнать от вас что-то. Скажите просто ваш адрес школы, чтобы можно было им обратиться.
Адрес школы Санкт-Петербург, потому что многие живут в разных регионах России. Санкт-Петербург, школа 504, бульвар Новаторов, дом 43. Ну вот, можно обратиться и ко мне в том числе. Марина Васильевна, фамилия моя Лукина.
Друзья мои, спасибо вам огромное, что вы смогли, ну, прийти, конечно, сюда к нам, но прежде всего за то, что вы делайте это огромное, нужное дело. Михаил, вам большое спасибо. Марина Васильевна, вам, конечно, Максим Пуслис, вам. Ну и Павлу Валерьевичу за то, что его окружают такие замечательные люди. И представляете, вот насколько это важно. И, может быть, даже для вас тоже это самое главное сейчас.
Да, еще раз огромное спасибо всем участникам экспедиции. Люди, конечно, настолько самоотверженные, отдаются полностью вот поиску, скажем так, реабилитации и увековечению памяти. Не конкретно даже ЩА-408, не только ее, а вообще подвигов советских моряков и советских воинов. Это наша память, мы о ней должны не забывать и помнить. Им огромное спасибо за их работу, за их титаническую работу, скажем так.
Спасибо вам еще раз за то, что вы не остаетесь равнодушными к прошлому, героям прошедшей войны, и благодаря вашим усилиям еще одна страница Великой Отечественной войны во многом прочитана, а сколько их еще неизвестных. Спасибо вам.
И вам спасибо, спасибо. За разговор. До свидания.
Вот и все, проложен курс, и на борту комплект. Опять в поход нас океан позвал. Опять несем одну судьбу, опять одну на всех. Опять в ЦП наш Каперанга встал. И, друг мой, как ты прав, что всю жизнь мне завидовал. В рубку бьет волна, и ветер вспарывает гюйс. И если б не жара, я бы снова лодку выдумал. Коль удача нам улыбнется, я вернусь. Если б не жара, я бы снова лодку выдумал. Коль удача нам улыбнется, я вернусь. Как хорошо идет слушок в подплаве морякам. Дают вино и шоколад дают. А я за воздуха глоток сейчас весь мир отдам. Но рядом дно, и облака не тут. И, друг мой, как ты прав, я все время жил неправильно. Если в наш отсек прорывается вода, чтоб друзей спасти, мы себя задраем намертво. Это знают все, кто глубинам клятву дал. Чтоб друзей спасти, мы себя задраем намертво. Это знают все, кто глубинам клятву дал. Тех, кто не пришел и не обнял детей, их женам век не выплакать глаза. Сидит тот снег, который шел, когда варяг летел. Над ледяной водой забыть нельзя. И, друг мой, как ты прав, что всю жизнь мне завидовал. Даже в смерти нам, брата, чувствовать плечо. Если б не жара, я бы снова лодку выдумал. Будь здоров, старик, обнимаю горячо. Если б не жара, я бы снова лодку выдумал. Ухожу, старик, обнимаю горячо. плечом.